в эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Владимир Путин снова выступил перед губернаторами, и из многих его слов можно выбрать суть.
С учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. Поручаю правительству, Роспотребнадзору, в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.
Вот основное из того, что сказал Владимир Путин. Сегодня у нас в студии политико-депутат Юлия Галямина и политик Леонид Волков, один из членов команды Алексея Навального. Юлия, как вы оцените ход борьбы с эпидемией? Вот если довериться официальным цифрам, то Россия выглядит как страна с прекрасной медициной, да и Владимир Путин как бы намекает, ну вот после 12-го можем режим смягчить.
Ну, мы на самом деле очень плохо знаем, что на самом деле происходит, потому что наша статистика, ну, она очень странно отражает реальность. Ну, я сама, вот, например, болела в начале месяца, и никто у меня никакого анализа не взял. И, ну, как бы, сколько человек на самом деле переболело и сколько человек в реальности умирает именно от коронавируса, мы точно знать не можем. Мы знаем какие-то очень обобщенные цифры. Это первое. И самое важное, что сейчас это все, конечно, пик происходит в Москве, но дальше это все будет распространяться по регионам, и волна, наверное, захватит другие регионы. И это сложно, конечно, прогнозировать, но самое главное, что в этой ситуации, мне кажется, неправильным, то, что решения принимают чиновники, в то время, когда решения должны принимать врачи. И как бы самый существенный был бы вклад, если бы роль врачей и принятие решений была и понятна, и прозрачна, и главное, она была бы по-настоящему существенной.
То есть вы за диктатуру вирусологов, а не политика?
Ну, в данном случае это не диктатура. В данном случае это решения, которые могут приниматься профессионалами. Да? А почему именно, вот вопрос, да, у многих возникает сейчас, а почему нельзя гулять с детьми с грудными, в колясках? Да, ведь им нужен свежий воздух. Но у нас принимают чиновники решение, что московские, что гулять с детьми нельзя. Или почему нельзя бегать? Что ходить можно, а 100 метров там вокруг дома, а бегать нельзя. Что это? Да, бегунов останавливают, я сама видела полиции. То есть мало разумного, ну, то есть много чего разумного, но есть много чего неразумного, которое продиктовано какой-то чиновнической такой логикой, а не логикой врачей.
Хорошо, давайте мы Леонида Волкова подключим. Леонид, какова ваша оценка выступления Путина? Ну вот много было слов, увещеваний, поручений, а вы какую конкретику вычленили?
Я должен признаться, что я выступление Путина не смотрел, как-то не очень интересуюсь. Но я прочитал, конечно, какие-то пересказы. Я так понимаю, что бороться с эпидемией предлагается в первую очередь путем введения Дня медицинского работника 28 апреля. Это, безусловно, очень эффективная мера, но боюсь, что все-таки, если бы действительно удалось решить ситуацию с обеспечением медицинских работников средством защиты, они были бы даже счастливее, чем от Дня медицинского работника. А что мне показалось очень странным и даже удивительным, это то, что, ну, собственно говоря, объявлено о постепенных мерах выхода из режима карантина, который в России стыдливо называется самоизоляцией, хотя это, безусловно, полноценный карантин. И да, и большинство европейских стран тоже это делают, или уже начали смягчать карантин, или представили те или иные планы, как они поэтапно будут делать. Но все европейские страны, я довольно внимательно слежу за статистиками, именно как математику все это интересно, все европейские страны делали это через неделю, через две, после уверенного прохождения пика. То есть вот прошел пик, и там две недели подождали, убедились, что он действительно прошел. И после этого, да, начинают там сначала открывают строительные магазины, потом открывают парикмахерские, потом открывают кафе, потом еще что-то. Ну, то есть потихоньку, да, это делают. Но в России по официальной статистике, я согласен абсолютно с Юлей, что доверять этой официальной статистике очень сложно. Она плохая, она некачественная, мы знаем все про очень низкое качество российских тестов. Но окей, хорошо, у нас нет других данных, давайте обопремся на эти. Так по этим данным сегодня самое большое в абсолютных числах количество новых случаев за все время эпидемии. То есть получается, что либо сегодня пик, либо он еще впереди. И ни одна страна не объявляла о там плане смягчения и выхода на пике эпидемии. На пике эпидемии, или если пик еще впереди, так надо все-таки заниматься в первую очередь борьбой с эпидемией. Потому что, конечно, вот эти там сигналы, потому что все скоро, все разрешим, скоро все смягчим, они, естественно, будут восприняты людьми совершенно прямолинейно. Ну, окей, Путин сказал «можно». И, в общем-то, это все может привести к достаточно плачевным последствиям, потому что, да, до победы над эпидемией далеко. Я тут, опять же, играя с цифрами, вот хочу такую привести забавную статистику. Вот у нас есть, например, Италия, которую мы считаем, что это, которую все считают, что это такой как бы самый ужасный случай в Европе. Вот там они проворонили, там все было очень плохо, там была очень тяжелая ситуация. Ну, и остается тяжелая, хотя все-таки там с 11 марта жесткий карантин, на этой неделе раньше, чем в России, он начался и гораздо более жесткий, и там сейчас довольно серьезный спад. Так в Италии сейчас 3300 официально зарегистрированных случаев на миллион. На самом деле гораздо больше, но окей, будем сравнивать подобное с подобным. По официальным данным 3300. Так в Москве, если мы посмотрим на Москву, где сегодня больше 45 тысяч случаев уже, почти 4 тысячи. То есть в Москве сейчас, и тем данным, я еще раз говорю, что и итальянским данным можно договориться с оговоркой, и московским данным можно доверять еще с большей оговоркой. Но должна же быть какая-то логика в решении. По состоянию на сегодняшний день, по официальной статистике, процент зараженных в Москве больше, чем в Италии. Это одно из самых пострадавших после Испании, второй самой пострадавшей страны в Европе. Так Италия при этом к этому шла уже полтора месяца жесточайших ограничений. И там сейчас, да, уверенно снижающаяся кривая, а в Москве это как бы пиковое количество. То есть логика того, что в этой ситуации там, мы не бросаем все силы на борьбу с эпидемией, а начинаем говорить о там, выходе, о снижении, об облегчении и так далее, представляется мне очень странной, чтобы не сказать ущербной. Ну, это первое. Ну и второе, конечно, главное не то, что Путин сказал, а то, что он не сказал. Никакой финансовой помощи людям по-прежнему нет. Это совершенно просто ужасно. Это просто предательство.
Подождите, но он же поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан и даже масштабный план восстановления экономики. Наверное, да. Вот он к вашим словам прислушался, да, к критике Алексея Навального, и сейчас-то как раз объявит к концу этого вот периода то, что вы хотите.
Михаил, я предлагаю вам провести следующий эксперимент. Вот после эфира спуститься вниз, дойти до ближайшего магазина там, «Пятерочка» или «Азбука вкуса» и попробовать заплатить за батон хлеба и бутылку молока из пакета мер, которые поручено правительству принять. Я думаю, что у вас не получится.
Хорошо, Юлия, что вы скажете, действительно, поручение разработать пакет мер, да? Но, может быть, действительно там они медленно двигаются, они все время думают, им жалко Фонд национального благосостояния, а может быть, будет какая-нибудь еще катастрофа, а может быть, нефть вот сегодня она 20, а завтра будет 10, и вообще надо вот держать эти деньги до худших, до самых вот таких страшных времен, чтобы хлеб закупать где-нибудь. Ну вот действительно, вы тут, и Навальный, и вы все говорите, что надо сейчас вот раздербанить все и раздать людям. Может, это неправильно?
Ну, смотрите, люди, которые говорят о том, что это неправильно, что не надо сейчас помогать, они исходят из логики, что ну, как бы людям еще неплохо, да, что люди еще могут продержаться. Я как депутат хочу сказать, что ко мне обращаются многие люди, и там многодетные матери, и родители детей с инвалидностью, и малые предприниматели, которые потеряли свой бизнес на этот период, и на самом деле им уже плохо, им уже нечего есть. И нам приходится помогать, ну, как тут, чем возможно, да, я с каждым случаем там пытаюсь решить, найти человека, который переведет каких-то денег или привезет продуктов и так далее. И понятно, что эту функцию на себя, ну, фактически взвалило общество, потому что государство, если помогает, то очень не в значительном количестве и очень некачественно, потому что, ну, вот сегодня была информация, что 50% бизнесменов, которые обратились за помощью, не могут ее получить. Поэтому здесь в данном случае такая простая логика раздачи денег всем, она, как бы, конечно, имеет свои издержки, в том смысле, что деньги получат те, кто, ну, может быть, и сейчас и не нуждается в этих деньгах, но в конечном счете эти деньги все равно вернутся в экономику, и они ее и поддержат, потому что, ну, как бы, люди все равно потратят это на еду, и вот на тот самый батон хлеба, и на пакет молока, и для своих детей. Поэтому, ну, как бы, держать эти деньги, непонятно, какой черный день, и тем более, что мы знаем, если бы мы хоть немного доверяли нашим чиновникам, считали, что они деньги на черный день потратят на что-то очень хорошее, на людей, например, да, например, тем, кому хуже всего, но они же обычно эти деньги тратят на тех, кому лучше всего, да, они все тратят эти деньги на поддержание людей из санкционного списка, которые потеряли там не деньги на батон хлеба и пакет молока, а там миллиарды.
Но не обеднели, в общем, да, до нищеты, правда. Я хотел, знаете, вас спросить, а вы сталкивались вот с ситуацией, когда люди пытались встать на учет как безработные и получить вот эти, в Москве, кажется, 19, по стране там 12 тысяч рублей?
Да, конечно, мы сталкивались, и мне это об этом писали люди, и в соцсетях об этом писали, и наше издание «Наш Север», которое выходит у нас на Севере Москвы, писал подробно о таких людях. Ну, на самом деле там много проблем, начиная с бюрократических, в том, что ты должен иметь очень четкие, как, документы для того, чтобы получить эти деньги. А во-вторых, ну, там, например, ты должен по трудовой книжке работать, там, а не по гражданскому договору. Вот. И во-вторых, там просто постоянно все виснет, зависает, исчезает.
Я просто видел, что на самозанятом предлагают 1700 рублей вместо вот этих там 12-19 тысяч. Потому что они, оказывается, не настоящие трудящиеся по существующим инструкциям. То есть никто это не поправил.
Ну, потому что у нас есть советская система трудовых книжек. Вот если у тебя есть такая книжица, да, то ты хоть на что-то можешь претендовать. Если у тебя ее нету, то ты вообще человек второго сорта. Все эти, ну, как бы, ну, это такие атавизмы, честно говоря, потому что и то, и другое является, как бы, договором, и то, и другое является некоторым, ну, как бы, трудовой деятельностью, да, и почему один человек, который трудится и платит налоги, и другой человек, который трудится и платит налоги, они, ну, как бы, не в равных условиях находятся, да. И, ну, в принципе, мы... Но еще раз, понимаете, вот эта вся ограничительная система, да, вот мы этим дадим, тем не дадим, там вот здесь похабствуем, там посмотрим, она, конечно, ну, как бы, ведет к этим издержкам, да. Вот адресная помощь хороша, когда у тебя мирная, спокойная ситуация.
То есть вы за то, чтобы дать всем?
Ну, в принципе, я считаю, что это меньше даст издержек, чем все остальное.
Хорошо, Леонид, а что вы скажете? Вот я вижу такую критику, знаете, ваших предложений, Алексея Навального и его команда. Ну, почему Навальный предлагает дать там по 20 тысяч всем за в месяц и по 10 на детей, если есть бюджетники и чиновники, которые получают зарплату, там, силовики, и не страдают?
Юля отлично все сформулировала. Я могу только еще раз повторить основную мысль. Тут два есть аспекта, даже не знаю, какое важнее. Скорость и стоимость администрирования. Создание системы, при которой мы определяем, кому дать, кому не дать, в российской бюрократической ситуации, в российских бюрократических реалиях, превратиться в систему крайне дорогую, медленную. Иди докажи, что ты не верблюд. Иди докажи, что ты имеешь право, что ты не подпадаешь в одну из там льготных категорий, как они определили. Принеси такую справку, сякую справку. Чиновники будут стараться этому всячески препятствовать. Эта система получится медленная, и она получится дорогая в администрировании. То есть там придется создать какое-то целое ведомство, которое будет изучать, анализировать там 100 миллионов заявлений, да, разбираться, кто имеет право, кто не имеет права и так далее. То есть это очень и очень болезненная и трудная история, которая окажется там дорогостоящим монстром и не даст результата. То есть мы, когда там формулировали наши требования, то мы... в том числе исходили все-таки из российских реалий. Мы не говорили там, как эту проблему стоило бы решать в прекрасной России будущего. Мы говорили о том, что надо сделать в прекрасной России настоящего. И в прекрасной России настоящего, к сожалению, или к счастью, или нет другого способа, кроме как взять и просто тупо всем раздать. Да, и Игорю Ивановичу Сечину надо дать 20 тысяч рублей, которые ему нафиг не нужны, для того, чтобы многодетная мама из Барнаула их получила без проволочек. То есть, к сожалению, другого способа дать многодетной маме, кроме того, как дать также Игорю Ивановичу Сечину, очевидно, не существует.
О помощи компаниям, скажем. Вот действительно российские власти хотят их, во-первых, там ранжировать на системообразующие и какие-то другие. Ну и, во-вторых, вот мелкому бизнесу, среднему бизнесу предлагают 12 тысяч на зарплату, если там налоговая задолженность не превышает, кажется, 3 тысяч рублей. Я не знаю, правильно ли понимаю или нет, что если вы выдаете 12 тысяч работнику, то еще должны 5 тысяч заплатить, например, в бюджеты в социальные фонды, да?
Нет, это вы неверно понимаете. Там про эти деньги явным образом было оговорено, что они будут не облагаться налогами. Это адресная помощь. И налогов с ним платить не надо будет. Но лучше ситуацию это не делает. Это не деньги на выплату зарплаты. Таким образом оценивается размер этой адресной помощи. Компания без налоговой задолженности, сохранившая на 1 апреля 90% сотрудников, относящаяся к официальному перечню пострадавших отраслей и готовая воспользоваться этой программой, может после 1 мая подать заявление, получить помощь из расчета 12 тысяч рублей, 12 130 рублей на сотрудника и получить ее после 18 мая. Я приводил у себя на Фейсбуке, в том числе, расчеты о том, что компании, которые захотят такой помощью воспользоваться, погибнут гораздо с большей вероятностью, чем те, которые не захотят. То есть, представляете себе, у вас было 10 сотрудников, да? Вы были там турфирма, то есть, очевидно, у вас умерло все, или там кафе. И вы должны 9 сотрудников сохранить, должны платить им зарплаты весь апрель, весь май, чтобы в конце мая получить 12 130 рублей умножить на 9. Это сколько? 109 тысяч рублей, да, если я не ошибся, сейчас читаю вами. 109 тысяч рублей. Если там возьмем обычную турфирму, извиняюсь, это там аренду за 2 месяца не покроет. То есть какую же там выдачу зарплаты. То есть понятно, что это абсолютно смехотворные деньги, абсолютно неадекватные реальным проблемам компании из пострадавших отраслей. Но чтобы компании претендовать на эти там 109 тысяч рублей, ей надо выполнить столько условий, опять же, и каким-то образом 2 месяца прожить, что она себя просто загонит в еще более глубокую яму, чем та, в которой компания уже к концу марта оказалась там с отменой всех полетов, путевок и так далее.
Ну вот эта помощь системообразующим, это что? Это помощь, собственно, своим друзьям Путина, или там друзьям друзей Путина, как с девушкой Собчак и ее мамой, которые там какой-то крабовой компании собираются помогать?
Это немножко шире. Я бы не стал так упрощать, что это вот чисто раздача денег там всяким дерипаскам. Нет, этот список шире. Они, помните, был скандал вокруг первой версии этого списка, куда они просто включили формально, по формальному критерию, по-моему, все компании с численностью сотрудников больше 5000, в результате чего попала, например, там букмекерская компания Fonbet, из-за чего был большой скандал. После этого они сказали, окей, мы не будем делать централизованного по всем отраслям перечня системообразующих, мы сделаем, каждое министерство, каждый регион сделает у себя такой список, более тонко, посмотрим там по налоговой нагрузке, какие компании больше платят налогов, и будем помогать им. Этот список сейчас слишком широкий, чтобы его называть списком чисто друзей Путина. Это скорее такой список, отражающий такое, ну, советское госплановое мышление. Вот есть типа завод, есть типа крупный бизнес, вот его важно поддержать. А вся эта мелочевка, весь этот частник, который, как мы помним, Путин считает там жуликом, да? Ну, он там, типа, пусть болтыхается, умрет и не жалко. Вот что сквозит в этом списке системообразующих компаний.
Хорошо, Юля, что вы скажете о той схеме, которая выбрана российской властью?
Ну, мне кажется, что она... Ну, я соглашусь, наверное, скорее всего, да, с Леонидом в этом вопросе, что эта схема, она не учитывает вообще человека. Вот... который живет обычной жизнью. Дело в том, что очень много, ну, как бы у нас малый и средний бизнес, конечно, он уже в загоне давно, особенно малый бизнес. И в загоне он из-за того, что он не привязан к местному самоуправлению, из-за того, что он никому не выгоден, он никому не нужен. И, в общем, вся эта система централизации нашей власти, она и отражается в этом, что у нас нету малого бизнеса. И поэтому во всей этой системе помощи на самом деле малый бизнес оказывается крайним. И малый бизнес будет хуже всего восстанавливаться, потому что будет не будет ресурсов ни у хозяев, да, ни у предпринимателей, ни у бизнесменов, ни у потребителей на то, чтобы восстанавливать этот бизнес. И поэтому сейчас, конечно же, надо прежде всего помогать малому бизнесу, потому что крупный бизнес выживет сам, у него большая подушка безопасности, в отличие от малого бизнеса. Но вот все уже, что тут добавить, Леонид рассказал, как это происходит, и в принципе, если мы посмотрим западные страны, там, конечно, поддержка намного более широкая и, ну, естественно, более денежная, ну тут даже в процентах ВВП она более денежная, поэтому я считаю, что ну как бы просто властям на самом деле не очень интересно все это.
Ну хорошо, а что им вот интересно? Смотрите, вот Путин сегодня высказался, он сказал об ограничениях, которые вводятся в связи с эпидемией, и которые довольно много критикуют, поскольку они вводятся, ну, такими полузаконными, а то и незаконными методами. Его позиция простая. Жизнь людей важнее свобод. Вот что бы вы ему ответили? Вы же там критикуете, что надо не так, мол, как они сделали какими-то там странными указами губернаторов это, а каким-нибудь там, не знаю, карантин ввести или еще как-то.
Ну, еще раз, я полагаю, что наиболее адекватным для нынешней ситуации законом был бы 52-й закон о санитарно-эпидемиологической службе, да, и, собственно говоря, там есть главный герой этого закона, как я уже говорила, это санитарный врач. И очень важно, чтобы, во-первых, решение, вот с этим я соглашусь, что решения по каждому району, региону должны приниматься отдельные, потому что регионы, у них разная, абсолютно разная обстановка. Где-то, может быть, не надо очень жесткие меры, где это еще пока что вируса нет такому количеству, а где-то надо, наоборот, более жесткие меры. И решать это должны, опять же, не чиновники, это решать должны врачи. И при этом все ограничения свободы должны быть разумны и обоснованы. Понимаете, в данном случае ограничение свободы передвижения – это разумная мера. Ну, если мы исходим из ситуации, что мы принимаем модель, не шведскую модель, а модель других стран, да, потому что это мы сейчас пока с вами не знаем, какая модель лучше, это будет понятно уже постфактум, да, ну вот мы уже приняли такую модель, и хорошо, да, давайте жить в ней, но давайте жить в ней так, чтобы...
Ну, жить в ней плохо.
Чтобы жить в ней не очень хорошо, да, но давайте не устраивать там скопление людей в метро или... Давайте не будем, там, не знаю, преследовать полиции старушек, которые вышли случайно в магазин. И давайте не будем ограничивать волонтеров, которые хотят помогать людям. Давайте не будем ограничивать родственников, которые
да
вот, должны помочь.
Да я бы одиночные прогулки не запрещала. Что это,
да,
что это такое?
И одиночные сохранение социальной дистанции и средств защиты. Да, это все вполне возможно, да, потому что там людям тоже... многие страдают от того, что они не могут ходить и дышать свежим воздухом, это тоже влияет на здоровье. Да? Но при этом надо прекрасно понимать, что да, эта болезнь очень опасная и страшная, и надо предохранять себя, сохранять, думать о других людях, о соседях, о других гражданах. То есть тут общество должно, конечно, свою роль осознавать, что ответственность на нем лежит. Но чем больше, понимаете, вот такого вот отношения к людям, как к баранам, тем больше они себя ведут как бараны. Тут как бы, ну, это законы психологии. Чем больше ты даешь человеку ответственность, тем больше он осознает эту ответственность. Поэтому тут я полагаю, что нужно здравый смысл включать, понимаете? Не бюрократическую логику, а логику врачей и здравый смысл.
Хорошо, Леонид, а что вы скажете? Вот я так понимаю, что идет в сетях дискуссия вокруг предложения Алексея Навального, что эти меры, о которых вы говорите, нужно применять там в режиме чуть ли не чрезвычайного положения. Там есть закон о чрезвычайном положении, есть чрезвычайная ситуация, есть то, что говорит Юлия Галямина, вот этот закон там, где можно карантин вводить. Почему вы за чрезвычайное положение?
Значит, давайте я, во-первых, отмотаю на 30 секунд назад и к тому, что Юлия говорила, дополню, да, к вашему предыдущему вопросу, потому что я уже начал в уме составлять на него ответ. Ограничение прав и свобод граждан является обязанностью государства в ситуации, там, вот, подобные, да, в ситуации чрезвычайной, в ситуации эпидемии, какой-то другой проблемы. И оно необходимо, если надо там, защитить общественный интерес, если надо защитить, собственно, граждан от гибели, от тяжелых последствий. Во многом для этого государство и существует. При этом должен быть соблюден баланс. Ограничения должны быть разумными, права не должны нарушаться, ограничения должны соответствовать своим целям. А не так, как у нас бывает, да, там, теракт в Беслане, мы отменим выборы губернаторов. Вот у Путина часто проскакивают такие логические, в кавычках, связки. Мы все-таки говорим о том, что должны быть адекватные меры. Вот с адекватностью мер прямо, ну, довольно серьезная проблема, да, потому что на серьезную угрозу там, эпидемиологическую, Путин, который любит поиграть там, в сильную руку, вдруг говорит губернаторам, там, берите суверенитета сколько сможете, буквально ельцинским жестом говорит, а каждый регион, у нас федерация, вспоминает Путин, каждый регион сам решает такие ограничения вводить, и мы получаем ситуацию, когда там, в Москве вводятся какие-то абсолютно незаконные вот эти цифровые ошейники, а при этом рейсы летают, и из Москвы там, зараза беспрепятственно разносится во все регионы, и никаких ограничений там, в этой части не вводится. Получается, система диспропорциональная. С одной стороны, она очень сильно ущемляет права граждан, с другой стороны, должного эффекта не наносит. Но главная проблема здесь заключалась в том, что нельзя было сказать людям «сидите дома» и не дать им денег. Да? То есть в этом была главная и трагическая ошибка, которая, как мы понимаем, уже ну, там, привела к очень тяжелым последствиям, потому что я вот тут не согласен, Юля сказала, ну, типа, относишься как к баранам, люди ведут себя как бараны. Люди ведут себя, прям, люди, которых загнали на нижнюю ступеньку пирамиды Маслоу, ведут себя соответственно. Ты не можешь сказать человеку, сиди дома, умирай с голоду, типа, полтора месяца, и все. То есть, эффективность карантина во многих европейских странах, которые избрали модель жесткого карантина, была обусловлена тем, что с самого начала людям сказали, ты сиди дома, но мы тебя поддержим, с голода ты не умрешь, как бы все будет хорошо. Вот тебе деньги, вот тебе гарантии, вот тебе то, вот все. Люди сказали, окей, да, сидеть дома не весело, но что же делать, мы посидим, по крайней мере, мы понимаем, что делает правительство, нашему будущему ничего не угрожает. Теперь, значит, сказать людям, сидите дома, под страхом штрафов, там, дубинок, полицейских, которые тащат бабушек в автозаке, не объяснив, что будет дальше, и не сказав, так сказать, когда это закончится, и не дав денег, ну, на что ты можешь рассчитывать, кроме как на то, что люди там через неделю явочным порядком вынуждены будут этот карантин нарушать, не названный карантином, потому что им нечего делать. Значит, а требование чрезвычайного положения не является нашим требованием, не является ключевым аспектом, поэтому оно и не вынесено там на заглавную страницу сайта «5 шагов» и так далее. Мы требуем выдать денег И да, оказать меры прямой поддержки, которые перечислены. Дать финансовые компенсации, поддержать бизнес, компенсировать плату за ЖКХ, ну там вот эти пять шагов, которые перечислены. С нашей точки зрения, с точки зрения наших юристов, эту точку зрения разделяют многие юристы, в том числе там, такие авторитетные, как Павел Чиков из Агоры, правильный правовой режим для этой ситуации, это режим чрезвычайного положения, потому что это по факту соответствует тому, что происходит. Те ограничения прав и свобод граждан, которые уже вступили, ограничения на массовые собрания, на передвижение и так далее, де-факто полностью соответствуют всему тому, что прописано в законе о чрезвычайном положении. Да, на улицах есть полицейские патрули, которые запрещают больше двух не собираться. Мы считаем, что это плохо и неправильно, когда де-факто расходится к де-юре. Если вводится какая-то вещь, то надо ее называть своими именами. Это как с этим путинским голосованием по поправкам, которое абсолютно де-факто, конечно же, является общенациональным референдумом, но де-юре они пытаются это обставить как что-то совершенно другое, чтобы те нормы общественного контроля, которые там в ситуации референдума возникают, не применять. Вот. Здесь примерно так же. Конечно, Россия живет в состоянии чрезвычайного положения уже месяц, но поскольку оно не названо своими именами, поскольку юридически этого нет, то и соответствующие там, те или иные юридические механизмы, нужные гражданам, в частности, с возможностью требовать каких-то компенсаций, ущерба и так далее, они не возникают. Но мне не очень просто вести дискуссию на этот счет, потому что я не юрист. Знаю, что завтра у Юлии будет на Эхе Москвы эфир с Иваном Ждановым, там можно будет поспорить. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что мне кажется, что в целом вот этот вот разворот дискуссии, там типа Навальный требует чрезвычайного положения, он, конечно, неправильный. Навальный требует реализации пяти шагов. Пять шагов – это собственно, там, компенсация за ЖКХ, прямая финансовая помощь, налоговые каникулы для бизнеса и так далее. И это ключевое, и это хотелось бы обсуждать.
Да, я понимаю, но я, во-первых, хочу уточнить, я человек запасливый, я посмотрел тут Павла Чикова, у меня даже есть его выписка, вот его слов, что граждане имеют право на выплаты в результате коронавируса, но только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации. Все-таки это немножко иной правовой режим, поскольку чрезвычайное положение, это там вещи, которых до сих пор нет. Скажем, предварительная цензура средств массовой информации, конфискация транспортных средств, привлечение, возможность привлечения населения к каким-то там работам и много чего еще неприятного. Юлия, я так понимаю, что вы все-таки скорее за ЧС, чем за ЧП, да?
Ну, если выбирать между ЧП и ЧС, я за, конечно же, за ЧС, и Павел Чиков, конечно же, говорит про ЧС, а не про ЧП. И потому что, ну, в ЧС еще есть чего обсуждать. Там тоже есть серьезные ограничения прав, но там правда, особенно в последнее время ввели эти решения, есть как бы правовые механизмы помощи. Да, и здесь мы можем еще о чем-то говорить. Когда мы говорим про ЧП, о котором, мы, как мы говорим, Навальный не требует ЧП. Ну как это не требует, если в его же сайте написано, что свои требования к власти мы оформили в виде проекта указа, подробно расписав, как именно, за счет чего можно реализовать эти требования. То есть это вот они требования в виде указа. И в этом указе написано, что они вводятся в соответствии с третьим федеральным конституционным законом.
Ну вот я надеюсь, что Леонид поправит
не
теперь.
Является.
Может, они этот указ перепишут
теперь.
Да, ну вот
теперь. Я бы предложила просто, смотрите, надо просто не, надо продавливать свои какие-то идеи, может быть, ошибочные, потому что, ну, очевидно, что они просто ошиблись. Ну, бывает, люди все ошибаются. Надо просто признать ошибку и сказать, ребята, давайте мы вообще уберем этот указ с сайта и будем подписывать только эти требования. И тогда база поддержки значительно расширится, потому что требование помощи – это одно требование. Требование помощи в обмен на силовиков вместо гражданских – это другое требование.
Ну и, да, комендант третий... района – это, конечно, покруче, да, чем что... какой-нибудь полицейский начальник.
Да, потому что, понимаете, привлечение к управлению страной привлекаются МВД, ФСБ.
Ну, есть МВД, и ФСБ есть.
ФСБ, нет, вот напрямую, да, ФСИН. И Росгвардия, то есть вы хотите, чтобы в городе, где есть тюрьма, например, комендантом города стал начальник тюрьмы, и он там его заправлял. Да? Вот это как, что это за решение, понимаете? Я все понимаю, что это наши споры носят характеристический характер. Они как бы не обязаны прислушиваться к тому, что написано на сайте у Навального, и, скорее всего, не прислушиваются, к сожалению. Да?
Или, даже, к счастью.
Или к счастью. Но дело в том, что давайте со своими соратниками, гражданами и с людьми просто быть честными. Друзья мои, если мы требуем чрезвычайное положение, так и скажите, мы требуем чрезвычайного положения силовиков в городах, да? Если вы перепутали, бывает, да? Скажите, мы перепутали, слушайте, давайте мы сейчас уберем и уберем, и все.
Хорошо, давайте еще одну важную тему, я вас понял. Значит, смотрите, вот это вот чрезвычайщина вне закона, включая электронное слежение за там, возможными носителями вируса и за всеми подряд, и вот эти пропуска, цифровые ошейники, как сказал Леонид. Вот это что, новая нормальность, о которой говорит главсанрач Попова? В конце концов, еще недавно, вроде как, того же продления полномочий Путина не ожидалось, теперь он обнулился. Так то же самое будет вот такой цифровой современный фашизм с помощью запугивания там вирусом и всякого пропагандистского, так сказать, обеспечения. Это же можно надолго сделать и очень серьезно, как в Китае. Каковы тут перспективы?
Что, ну, у нас думаете? Уже Телеграм пытались закрыть, вы знаете, очень успешно.
В кавычках.
В кавычках, да, естественно. Вот у нас, я когда Телеграм закрывали, я видела там наших полицию, уголовную управу, там чиновников разных, которые, естественно, пользуются Телеграмом, и сейчас Телеграм пользуется.
И, в общем, да, власть им пользуется, власть, для пропаганды.
Да, для пропаганды точно так же пользуются. Поэтому, ну, я считаю, что все это, конечно, работать у нас не будет. Попытки их, конечно, хороши, но... Во-первых, чем больше таких попыток, тем людей больше это бесит, тем больше люди недовольны, а им сейчас не надо играть в игры, когда люди недовольны. Потому что, извините, у нас не тоталитарная система, а все-таки авторитарная. И она во многом держится на лояльности людей. А когда людей раздражает, когда у них, во-первых, есть нечего, а еще им и на ошейники на шею надевать, то, извините, ничего хорошего из этого не получится. Это будет только хуже им. Они, надеюсь, разумные люди, да? Но, с другой стороны, мы в данной ситуации, ну, как бы, можем только высказывать свою позицию.
Хорошо, Леонид, что вы скажете, как специалист в компьютерных делах? Ну вот нас пугают, или действительно этот цифровой контроль реально в Москве развернулся до такой степени, что ты вышел из подъезда, и тебя уже, значит, ведут по всему городу, и в любой момент могут сцапать, если, конечно, хотят сцапать.
Я вынужден опять вернуться на полшага назад, потому что, ну, просто, ну, некорректные вещи Юля сказала. Я еще раз прошу вас завтра там со Ждановым это подробно обсудить, но я очень кратко скажу. В законе о чрезвычайном положении написаны возможные меры, которые могут быть введены. И вводятся они, собственно, этим указом. У нас вот в этом самом проекте указа никаких комендантов военных патрулей нет. Собственно говоря... А там есть разные режимы чрезвычайного положения. Есть режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и там нет никаких тюремщиков и ФСБшников. К сожалению, у нас и так всем правят, блин, тюремщики и ФСБшники. Но конкретно в связи с эпидемией этого ничего нет. И в том проекте указа, который там наши юристы разработали, и завтра можно будет это ожидано обсудить, никакой речи о каком-то увеличении полномочий силовиков не идет. А режим чрезвычайного положения, собственно, и вводится указом, в котором и описывается, в чем он заключается. Поэтому просто, ну, тут не надо всех пугать, и главное вот из пальца высасывать это, что там Навальный играет закрытую и так далее. Естественно, на первой странице сайта мы выставили суть. А суть – это наши 5 требований. Дальше там глубже кликаешь, там юридическое оформление. Цифровым мошенникам, значит... Я в этом смысле, ну, являюсь таким оптимистом, да, то есть мы видим, что у Департамента информационных технологий Москвы ограничены ресурсы, кривые руки, мы видим, что они не справляются и хорошо с нынешней системой цифровой слежки, и совершенно нереалистичными выглядят там их возможные планы по введению цифровой слежки в будущем. А конкретных людей отслеживать и вести они могли всегда, и мы это прекрасно знаем, как только какой-то российский оппозиционер там хочет выйти на улицу и дойти до куда-то, про это всем известно, и за ним следят под микроскопом, ты покупаешь билет, тебя в аэропорту встречает камера НТВ и РЕН-ТВ за тобой бегает, ты там что-то еще делаешь, тоже за тобой бегают, то есть очевидно это все Очень внимательно отслеживается в России. Для этого как бы есть все возможности. Возможности там, действительно массово, там, тоталитарно шпионить за десятками миллионов людей нету. Это задача нерешаемая на нынешнем уровне технологий ни в России, ни в одной другой стране. Какие-то элементы этой системы они внедрят. Это приведет к следующему. Это приведет к тому, что эта система... Эти данные немедленно утекут, потому что в России данные всегда быстро утекают, начнут продаваться, после чего эту систему быстро свернут. Потому что окажется, что она окажется, ну там, она приведет к каким-то очень неприятным последствиям и очень уязвимыми окажутся в том числе и сильные мира сего. Ну, то есть, что мы хотим трекать? Мы хотим, ну, что они хотят трекать? Типа, вот человек перемещается, вот он сотовый телефон, вот его карточка, вот это все привязано, вот он пришел, сделал транзакцию, а вот его банковские, вот данные банки интегрированы, вот данные перемещения. Ну, окей. Что делает мошенник, который получил доступ к этой базе? Ну, любой мент, то есть почти любой мент в нашей стране мошенник, или, по крайней мере, не любой мент, мошенник, любой мент, которому попадает в руки огромная база данных с конфиденциальными данными, начинает думать, как бы из нее извлечь прибыль. Ну, давайте возьмем там, всех людей, у которых на счету больше, чем 5 миллионов рублей, и которые там, купили, не знаю, там, какие-нибудь секс-игрушки для, не знаю, там, гомосексуальных игр, не знаю, анальную смазку, что угодно. Ну, то есть, что-то такое, ничего плохого в этом нет, но в России это считается компроматом, это можно использовать. Такая база позволяет сделать эту выборку за одну секунду и получить список всех интересных людей. Ну, и каждому начать звонить и говорить: чувак, мы знаем, что ты делал вчера вечером, и, пожалуйста, переведи 5 биткоинов на этот счет или там, 1 000 000 рублей на этот счет, чтобы мы никому не сказали. Это просто очевидная вещь, которому любому ФСБшнику или менту, который получит доступ к этой базе, придет в голову завтра и будет реализовано послезавтра. А послезавтра это приведет к тому, что он напорится на какого-нибудь там, чиновника или замминистра, просто потому что среди там, очень богатых людей, интересных как объекты шантажа в основном, они. И этот чиновник или замминистра эту систему быстренько свернет или постарается свернуть, как только накопится критическая масса. Это ведь штука, которая похожа... Неожиданная аналогия, но на видеокамеры на выборах. В 2012 году на президентских выборах они радостно оснастили все участки видеонаблюдения. А потом срочно всю эту штуку свернули, и каждый год участков с видеонаблюдения было все меньше и меньше и меньше, потому что, собственно, эти камеры показали вбросы и нарушения. Вот тут и так. Эта система даст такое количество там, компромата, проблем и всего такого прочего. И это так ударит бумерангом по ним самим, по жуликам в первую очередь, что им самим не захочется жить в таком мире. И в этом смысле мы не должны ожидать, что реально это такая тоталитарная система слежки за всеми будет. За оппозиционеры, да, но она и сейчас есть.
Да, ну вы, в общем, я вижу оптимиста. Как вы относитесь к предложению, которое сегодня прозвучало от Григория Явлинского, что нужна какая-нибудь общественная комиссия по контролю за применением государством цифровых технологий? Ну, неплохо было бы, может, чтобы собрались специалисты, там, юристы, айтишники и следили вот за этими грядущими безобразиями. Вот я вижу, что хотят ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, например, да?
Ну, я не очень слежу. За высказываниями Григория Явлинского я, наверное, слежу еще в меньшей степени, чем за высказываниями Владимира Путина. И не очень понимаю, почему их должно быть интересно обсуждать. Ну, это ерунда. Ну, то есть, комиссия по анализу бреда или комиссия по общественному контролю за бредом, она нужна, чтобы что? Ну, то есть, надо просто называть вещи своими именами. Вот у нас общественный контроль в интернете происходит. То есть,
Леонид, а если бы я не назвал фамилию Явлинский?
Совершенно не важно. Ну, то есть, как бы, вот мы занимаемся общественным контролем. Сейчас с вами, с Юлей, когда там обсуждаем эти предложения, как чертова комиссия. Ну, то есть, там очевидно, что требование регистрировать все телефоны по... Очевидно, что требование регистрировать все телефоны по ИМИИ там, противозаконно и да, ведет там, к дополнительной цифровой слежке. Это требование там, невозможно принять. про это надо публично говорить, про это там выпустят заявление общества защиты интернета, мы сделаем какие-то там видеоролики, там какой-нибудь Дольников что-нибудь сделает, Роскомсвобода что-нибудь сделает. Это там приведет к какому-то, или не приведет, к какому-то импульсу в публичном пространстве. Если этот импульс будет достаточный, то они эту инициативу свернут, как много раз уже было, как много подобных инициатив сворачивали. Если недостаточный, реализуют. Никакие комиссии здесь не нужны и ничем не помогут.
Хорошо. Ну вот, кстати, об всяких действиях, которые теперь у нас происходят в виртуальных пространствах. Вот, Юлия, вы пришли к нам как организатор виртуального митинга за жизнь, и он сейчас идет в Ютьюбе. А в чем смысл митингов в интернете? И, ну и лозунги, может, какие-нибудь вы нам расскажете?
Ну, смысл митингов в интернете, ну, почти такой же, как смысл митингов в реале, потому что это способ создания общественного мнения, прежде всего. Потому что, конечно, митинги в интернете раздражают наши власти, может быть, чуть-чуть поменьше, чем многие многотысячные толпы в центре городов. И, конечно, рисков участия в таких митингах меньше, и, соответственно, цена участия меньше. Но, тем не менее, например, создавать общественное мнение на таких митингах проще, потому что там лучше услышать, можно спикера, там не надо, нет проблемы со звуком, хотя у нас, конечно, была в начале митинга проблема со звуком, есть спокойный темп, в котором можно выразить свою позицию. Потому что, как, опять же, я с Леней соглашусь, общественное мнение – это самый главный инструмент влияния на то, что принимают наши власти. Они все равно ориентируются на общественное мнение, потому что общественное, они без общественного мнения не могут себя легитимизировать.
Ну вот недовольство же прорывается. Например, во Владикавказе люди вышли на площадь, там, так сказать, митинговали, и недовольны были явно тем, что помощь не оказывается. Ну или вот в Якутии сейчас тоже на нефтедобыче, тоже там люди возмущены условиями труда и тем, что, в общем, с лечением проблемы и так далее. То есть, похоже, что это все будет прорываться или даже накапливаться.
Ну да, ну просто там уже, видимо, ну, ситуация другая, да, общественная, что люди могут выйти на улицы. В Москве, ну, другой общественный консенсус, и люди не хотят рисковать.
Люди спрятались с улиц.
Да, с улиц рисковать своим здоровьем, здоровьем окружающих ради каких-то требований. Видимо, им пока еще живется, ну, более-менее, что они могут себе позволить.
Вот, кстати, суд отклонил иск к мэру Москвы против цифровых пропусков для передвижения по городу. Вот видите, Денис Шендерович, ваш коллега-депутат, проиграл этот суд, что, конечно, ожидалось.
Ну, я сейчас переписываюсь как раз с Михаилом Бирюковым, и он мне все сообщает, адвокат, который занимается этим делом. Насчет лозунгов. Ну, на самом деле, я вернусь к теме помощи и скажу, что вот Ассоциация независимых депутатов еще 30 марта выпустила свое заявление, в котором предложила комплекс мер, связанных с помощью, и в частности прямая выплата денег, даже чуть больше, чем в петицию Навального, 25 тысяч рублей на взрослого и 10 тысяч рублей на ребенка, или даже 15 тысяч рублей на ребенка. Ну, здесь нет смысла как бы мериться там цифрами, вопросы и сроками тоже, но просто я хочу сказать, что сейчас на самом деле в реальности существует некий консенсус в оппозиции относительно того, что нужны прямые выплаты. И в экспертном сообществе тоже довольно много людей, которые эту идею разделяют. И наш митинг тоже посвящен был этому, и прямым выплатам, и помощи медикам, хороших обеспечения защитой, и помощь политзаключенным, и просто заключенным, амнистия. И это важное требования, которые сопровождаются еще требованием прекратить заниматься разрушением не только нашего экономики, да, которая, ну, происходит и из-за вынужденных вещей, из-за вируса, но и из-за действий властей тоже происходит разрушение экономики, но и разрушение нашей политической системы, потому что они же все еще настаивают на этих поправках, которые они придумали. Эти поправки, которые на самом деле одна большая поправка, и называется «Обнуление сроков Путина». Они все еще настаивают на разрушение нашей Конституции, нашего государства, государства, по сути. И почему они так спешат? Вот Леонид правильный вопрос задал. А чего мы так быстро хотим выйти из этого ситуации?
Ну, в июне, наверное,
хотят
проголосовать.
Потому что в конце июня они уже хотят устроить голосование.
А вы за то, чтобы пойти и проголосовать? Там, в масках там пойти и проголосовать против?
Ну, слушайте, я не знаю, что будет в июне в масках или без
масок. Ну, в июле.
Да, нужно будет тогда маски или уже не нужно будет маски. Но если голосование будет объявлено, конечно, единственная разумная стратегия – это голосовать нет. Это разумно с точки зрения политической технологии. Это разумно с точки зрения вовлечения людей. И мы видим, что социология нам показывает, что с каждым днем растет количество людей, которые готовы пойти и проголосовать нет. И наша компания «Нет», она тоже сейчас будет набирать обороты, если это все-таки голосование состоится. Но мне кажется, сейчас самым разумным для Владимира Путина, для наших руководителей властей, которые все это замутили, я бы так сказала, да, всю эту спецоперацию, просто от нее отказаться. Потому что это какое-то самоубийство, понимаете?
Вы что, жалеете, что ли?
Нет, я их не жалею. Но просто дело в том, что они как капитаны корабля, они пойдут на дно вместе со всем кораблем.
Давайте Леониду теперь дадим высказаться. Леонид, что вы скажете о политическом процессе, который, конечно, подморозился, но тем не менее происходит. Это голосование отложили, но, так сказать, видимо, никто его отменять не собирается. А, кстати, вот, конечно, источник не очень такой надежный, но зато прокремлевский, который вот в ЦИОМ сообщает, что уровень доверия Путина упал до 28% на рекордно низкий уровень за все время. Это хорошо для оппозиции?
Это хорошо. То, что рейтинг Путина падает, это хорошая новость, безусловно. И, кстати, довольно забавно, что он падает на фоне того, что рейтинг большинства европейских лидеров, самых разных, растет. И в Польше, и в Германии, и в Чехии, и во Франции. Потому что в целом там европейские лидеры, да, заняли довольно жесткую позицию, были довольно открытыми, довольно много говорили с людьми, опять же, предлагали меры поддержки. И хотя там далеко не все эти лидеры симпатичны мне, и многие из них уже испытывали серьезные политические трудности, там Меркель все воспринимали как сбитый летчик, но у них попер рейтинг вверх на фоне кризиса. И это, в общем, на самом деле довольно естественная штука. То есть, как бы там избиратели в момент кризиса боятся, но они как-то консолидируются. Забавно, что Путин, который, в общем-то, довольно опытный политик, полностью продолбал ушами этот момент и оказался там единственным европейским лидером, у которого тяжелое падение рейтинга во время кризиса, что показывает, что по оценке россиян он совершенно не смог с ним справиться. И вот это его уже пятое по счету обращение, когда он отказывается сказать о каких-то мерах поддержки, это очень ярко показывает. Но безусловно, голосование свое они попытаются протащить хоть тушкой, хоть чучелом, как можно скорее. Я опять же напомню, что первое путинское обращение было посвящено почти исключительно этому голосованию. Ничего другое его не волновало. Ни там ни медики, ни средства защиты. Да? Так что речь шла о том, что вот как нам тяжелым сердцем как бы приходится принять решение отказаться от голосования по Конституции. Поэтому, безусловно, они будут пытаться провести его как можно скорее. Там еще и сроки жмут, потому что они не готовы совмещать его с региональными выборами, понимая, что тогда будет очень удобно, да, вести кампанию протестную, как бы одновременно голосовать и против этих поправок, и против региональных выборов. Им надо провести до выборов, до летних отпусков, поэтому у них не остается никакого времени, кроме там конец июня, а значит, надо в мае уже объявить о победе над эпидемией. И самое, на самом деле, страшное и такое рискованное, что сейчас учиться, что они начнут просто все заметать под ковер, совсем полностью как бы рисовать цифры и изображать полную победу над эпидемией, там записывать всех больных во внебольничной пневмонии и смерти, писать от других причин, чтобы только показать спадающую кривую, чтобы к середине мая показать, там, что эпидемия закончилась, чтобы люди не чувствовали, что в конце июня массово скапливаться на избирательных участках опасно. То есть они будут подгонять цифры под это принятое решение в конце июня провести голосование. И это само по себе может оказаться очень опасным и может привести, да, к очень трагическим последствиям, в том числе там, для тех пожилых людей, которые являются основным электоратом и которых будут всеми силами на эти участки в конце июня тащить. Это важный сюжет, о котором важно сейчас следить. Вот. Значит, я думаю, что надо активно бороться против этого. И мы здесь полностью, мне кажется, согласны и поддерживаем. То есть никакого голосования в конце, конечно, быть не может. Если уж и проводить это голосование, то есть я согласен с Юлей, что надо требовать отказаться вообще от этого идиотского голосования. Но если проводить его, то оно должно проводиться, естественно, по правилам референдума. Потому что де-факто это референдум, он должен быть де-юре референдум. А значит, с возможностью агитации, с возможностью наблюдения, без всяких там досрочных, заочных, электронных и прочих голосований. То есть должна быть нормальная электоральная процедура. И она должна пройти в сентябре в один день голосования.
К сожалению, у нас время уже истекло, и я думаю, что тема эта не закрыта. Я благодарю Леонида Волкова и Юлию Галямину. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и...